Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы сегодня в полном составе московской студии. Владимир Рыжков.
Давид Демарский.
И сразу же представим нашего гостя Леонида Млечина. Историк, писатель, журналист. И просто хороший человек, как по известной формуле. Леонид Михайлович, мы рады вас видеть.
Большое спасибо.
Ну да. Представь, Володя, тему.
Мы продолжаем наш длинный, надеюсь, интересный цикл «Лица войны», когда мы рассказываем о войне не как это на фронтах, сражениях, геополитических раскладах. Берем человека, рассказываем.
И анатомируем его.
И делаем это, естественно, в контексте войны. И нам кажется, что такой вот прием, когда мы рассказываем историю войны через историю человека, он тоже очень много раскрывает каких-то нюансов. И сегодня у нас интересный очень герой. Я сразу скажу, что это Семен Михайлович Будённый. Он интересен во многих отношениях, мне кажется. Во-первых, он был одной из икон Сталинского Советского Союза, абсолютным полубогом. Там будённовская порода лошадей, вот эти будённовки легендарные, вот эти, значит, шлемы времен гражданской войны, да.
Шлемы в Одессе говорят.
Шлемы. Вот. Что еще? Во всех портретах, во всех учебниках, всегда на трибуне Мавзолея, знаменитые усы, которые вот эти огромные, пышные будённовские усы. Я это для молодежи рассказываю, которые, может быть, уже плохо. Может, слышал фамилию Будённый, но плохо представляет, кто это. И он, как ни странно, он же участвовал в Первой мировой, он участвовал во Второй. И считается,
еще что... Даже
в русско-японской успел. И считается, что это участие было сильно разным. То есть, если там в Первой мировой, в гражданской он был большой молодец, то считается, что во Второй мировой он полностью провалился. Как военачальник, полководец. Много связано с этим мифов, легенд. Ну и сегодня мы с Леонидом Михайловичем Млечиным поговорим об этой фигуре. И что эта фигура может... рассказать нам.
Леонид Михайлович, придется еще 30 секунд буквально потерпеть, потому что я в дополнение к тому, что сказал, не могу не воспользоваться служебным положением, чтобы не проанонсировать скорый выход. Мы еще точно не знаем, но скоро я знаю, что уже в работе в типографии, там, в издательстве, такого сборничка «Лица войны», как раз по нашим программам.
С героями. Выходит,
да, героям войны, героям иногда прямым, иногда в кавычках.
Да.
Вот выходит такая книжка. Так что Будённый, может быть, откроет новый второй том сборников «Лица войны». Леонид Михайлович, теперь вы расскажете нам все, что вы знаете о Семёне Михайловиче.
И, может быть, я задам первый вопрос, вот какой. Действительно, главное, что первое приходит в голову, когда мы говорим о Будённом во Второй мировой, то есть в Великой Отечественной войне, что он, ну, не получилось у него, да? Вот что вот он считается, что он готовил конармии, считается, что он готовил кавалерию, в то время как Гитлер шел уже с танковыми моторизированными частями со стратегией Блицкрига. Вот как вы можете оценить, в какой мере он оказался на высоте, скажем так?
Во-первых, хочу сказать, что я с Семеном Михайловичем беседовал так, как сейчас с вами.
Да ладно.
Да, и я даже сидел ближе к нему. Это был
73-м умер, по-моему.
Вот в 73-м году.
Поскольку Леонид Михайлович тоже не очень молодой, это время Первой мировой было, наверное.
Практически. Это был 73-й год.
Так.
Даже сидел ближе к Семену Михайловичу. Ничего, да, он готовился отметить свое 90-летие.
Мы боимся даже подойти к нему.
А я учился в 9-м классе, и там был своими родителями захвачен на встречу.
А где он на даче?
У него на даче, да, поворот на переделке. Но совершенно там большая дача была. Да. И знаете, что меня потрясло, и что произвело меня большое впечатление? Я, кстати, это описал, эту историю. Я вот выпустил сейчас книжку, которая называется «Пленники прошлого». Это 100 лет русской истории глазами одной семьи, своей семьи, в том числе я писал встречу с Будённым. Семен Михайлович смотрел на мир с ощущением абсолютного своего превосходства. И дело было не только в том, что он прожил 90 лет, он прожил их прекрасно. Сколько вокруг и рядом было талантливых, ярких, блестящих, выдающихся фигур. Куда они все делись? Никуда. А Семен Михайлович прошел по жизни победно, в маршальском мундире, всегда наверху, всегда окруженный почетом. И он не мог этого отношения к внешнему миру скрыть. И один из самых счастливых людей, которые я когда бы то ни было в жизни видел. Это как-то потрясающая генетика, конечно, он прожил до 90 лет, и в той 90 лет очень неплохо, я вам скажу, выглядел. Во всяком случае, вполне...
Такие здоровые, как христианские гены с Ростовской области, да?
Ну, какое-то внутреннее здоровье. Да, плюс счастливая, абсолютная внутренняя холодность. Что, конечно, было необходимым качеством для выживания в сталинские времена. Ну, давайте только личную жизнь глянем. А в 25-м году появляется весть о том, что его жена застрелилась. Застрелилась не специально, первая жена. Не специально, а случайно. Дескать, взяла его пистолет. А он был на боевом взводе. А она не заметила. А как могла не заметить, она была с ним вместе в конной армии. Она была не со стороны девушки. Что там произошло, осталось неизвестно. Он второй раз женится. Но Даймзер выступает в Большом театре. Ее арестовывают. И нарком внутренних дел Николай Чижов так по-дружески ему говорит, ну, сам понимаешь, могли иностранцы подобраться, то да сё. Ну, арестовали, нисколько не сокрушался, не возмущался, не обращался, не требовал, верните мою жену, за которую я ручаюсь, вообще партбилетом и своей шашкой. Ну, женился на родственнице, молодой родственнице, второй жены, это в третий раз, да. Та отсидела, бедная, полный срок, да, только после смерти Сталина освободили, долго не прожила. Надо обладать такой большой внутренней холодностью и равнодушием. Какое-то количество боевых товарищей у него было, значит, всех расстреляли. Нисколько не сожалел. К смерти некоторых приложил руку. Он приложил руку к уничтожению людей, которые ему открыли путь. И забрал их славу. Слава Семена Михайловича Буденного в значительной степени позаимствована. Потому что были две выдающиеся... Извините, что я сразу не отвечаю на первый вопрос. Но мы не поймем ничего, это если не глянем на него. Да. Были две выдающиеся фигуры в Красной Армии. Это Филипп Миронов и Борис Думенко. Дело в том, что Красная Армия вошла в гражданскую войну без конницы. Конница – это же ведь принадлежит... Кто такие конники? Это или дворянство, или казаки. Большей частью и те, и другие были на стороне белых. А нужна была конница. И Троцкий тогда придумал фразу «пролетарий на коня». Но пролетарий на коня не может. Нужны профессионалы. И стали переманивать. И вот выдающимся человеком, поддержавшим большевиков, был Филипп Миронов, вождь казачества. Но он был человеком со своими взглядами. Он не переносил расказачивания. Он не переносил репрессий в отношении казаков. Поэтому тут же арестовали. И Буденный хотел его расстрелять. Ночью примчался, сам Буденный в воспоминаниях пишет, примчался Троцкий на своем поезде, значит, забрал Миронова, и Троцкий сколько мог его защищал, там все равно расстреляли. А Миронов командовал второй конной армией. Во всех, в учебниках везде, вы, наверное, прочитаете, что в 20-м году, значит, сокрушая Врангеля, в Крым ворвалась первая конная. Вторая конная, не первая. Вторая вошла, когда белые уже покинули столицу. Все, вошла вторая конная. Вторая конная брала Крым и прорвала укрепление врангелевские. Вторым человеком, который поднял, собственно говоря, вахмистра Буденного. Ну, Буденный был точно прирожденный. Рожденный конник, был лихой кавалерист, бравый человек, он безумно любил лошадей. Он, кстати говоря, последний раз, когда ляжет в больницу, он там рассказывал про себя, так бывает в возрасте, что он конезаводчиком хотел быть. Это была его мечта. А он участвовал в войне с японцами, потом в Первой мировой, служил, между прочим, во взводе у Кучука-Улагая, который потом станет одним из кавалеристов у белых. А потом он был в школе верховой езды, и вот ему ужасно это нравилось. Потом он вернулся домой, и Борис Думенко собирал первые красные отряды, которые будут сражаться за большевиков, и взял себе Буденного. А тут Думенко был ранен, заболел, и есть потрясающая записка, значит, Буденный пишет, но он был неграмотный абсолютно, то есть он совсем был неграмотный, он писал вот как слышит, поэтому прочитать это практически невозможно, там машину Буденного прошу отдать мне, и там что-то такое, пальто, которое ему шили, тоже перешить на меня. И он забрал ее. А потом у Думенко произошло в корпусе несчастье, там убили комиссара Микеладзе, причем убил кто-то из своих, видимо, свалили на Думенко. Ворошилов и Буденный, и Щеденко дали показания против Бориса Думенко, его расстреляли. И слава которого тоже перешла к Семену Михайловичу. А поскольку вообще вся гражданская война была так или иначе связана с именем Троцкого, Тухачевского и других, которых Якира, которых расстреливали, то вся слава постепенно перешла к Буденному и первой
Кунаковой. Круг героев сокращался.
Конечно, вся слава.
И те, кто выжили.
Все ушло к Буденному.
И, Ворошилову.
И Ворошилову. Ну, Буденного даже в большей степени, потому что Ворошилов был таким персонажем внешне не очень, а Буденный с усами в мундире был хорош. Как он плясал, как он ездил на лошади потрясающе, конечно. А похождение первой конной армии ведь не будь. У них влиятельного союзника, друга и поклонника Иосифа Виссарионовича Сталина, сидеть бы всем в тюрьме, потому что первая конная армия, когда брала Ростов, то устроила там такую гулянку чудовищную, что потом командиров там приговаривали к расстрелу. Вот Пархоменко, есть такой фильм, люди моего поколения, память на Александра Пархоменко. Это вот Начдив был в первой конной армии. Его к расстрелу приговорили, потому что был комендантом. Совершенно верно. Я говорю, Александр Пархоменко, знаменитый фильм. Его приговорили к расстрелу, революционный трибунал. То есть, бог знает, что творили в Ростове.
За насилие, мародерство?
Но мало того, что они там мародерствовали, им был приказ брать и атаковать немедленно Врангеля. Они это не сделали, что позволило Врангелю отойти в Крым и продолжить гражданскую войну. Если бы они исполнили приказ, гражданская война была бы короче. Когда ты смотришь всю историю Красной армии, там огромное количество особисты, чекисты, члены военных советов фронта, бесконечные письма с жалобами на мародерство, грабежи, бог знает, на гулянки и все прочее. Но у них был важный покровитель Сталин. И покровитель Орджоникидзе, который... Ну, сейчас, буквально одну секунду, сейчас расскажу. Орджоникидзе написал Ленину, который получил забраться, что тут вот жалуются на первый конши, там грабежи, пьянки и все прочее. Так это у них старое явление. То есть, дескать, обычно чего привязались с ним. А со Сталиным вот какая история. К Сталину, который был в Царицын, там началась его военная карьера, со своим отрядом, отступая с Украины, вышел Ворошилов. И Ворошилов, который, как и Сталин, ненавидел офицеров, не принял ни офицеров, ни военспецов, ни Троцкого. И поддержал Сталина в борьбе против использования Троцким в Красной армии профессиональных офицеров. Это был спор принципиального свойства. Троцкий считал, что войну должны вести профессионалы. А Сталин считал, что офицеры, золотопогонники, их надо всех кончать с ними, а вот народные командиры, они будут воевать. И, конечно, Ворошилов, а потом и Буденный, они этого и хотели.
Буденный именно тот типаж.
Зачем?
Народный командир.
Зачем ему подчиняться какому-то офицеру, если он уже начальник? И это связано с массой прекрасных событий в жизни. Это чудесная жизнь. Вот описано особистами. Уже особисты уже тогда появились, в 17-м году у нас особые отделы. Особые отделы из Красной, из первой конной писали все время Дзержинскому, что там творится. Только это не имело никаких последствий. Особистов заменяли. Они поклялись все верности Сталину. Буденный, Ворошилов, Егоров, который потом станет одним из пяти первых маршалов, начальников штаба, Щеденко, который станет заместителем наркома обороны по кадрам, Кулик, который станет заместителем министра обороны по артиллерии. Это все первые конные, все это его симпатизанты. Они ему поклялись в верности, они с ним шли, и он их поднимал. Потому что после гражданской войны, что с ними делать. Значит, Буденного сделал инспектором кавалерии. А до Буденного инспектором кавалерии был генерал Брусилов. Не последний человек в русской армии, в русской военной истории. Но Брусилов-то Сталину зачем? Он ему не нужен. А Буденный свой человек. Потом он Буденного сделает заместителем наркома обороны. А за год до начала войны, в 40-м, первым заместителем наркома обороны вместе с Тимошенко.
Его не смущала неграмотность полная Буденного, что он даже писать толком не мог.
А Сталин что, сам был что, образованный, ну, что ли, человек?
Все-таки.
Ну, так, стишки писал. Ну и что? Его совершенно не смущало. Он исходил из того, что вовсе не военные академии делают военных. Что вот
сознание?
Ну, пролетарство. Да, пролетарство, и верность. Вояка. И верность. Вот боевой такой командир, да. И вот мы встречаем войну, когда во главе наркомат.
Можно я тебя перерву все-таки, чтобы до войны еще? Вот в этот межвоенный период, да, ну, 30-е годы, скажем, у Буденного был какой-то политический вес?
Нет, за это его Сталин и ценил. Поэтому у Буденного у него.
Нет, был... а все-таки статус. Он еще не был ни в Политбюро, да. То есть
он и никогда не был в Политбюро. Он никогда не политический.
Он чисто вот по военной линии.
он чисто конкретно герой гражданской войны. Это вот должность. Это его должность.
Герой гражданской войны.
Конечно.
Олицетворение.
В военных репрессиях он не участвовал.
А как же подписывал, как замнаркома, нельзя было арестовать командира высокого ранга без санкции наркома обороны или заместителя. Буденный расписывался. Не говоря о том, что Буденный...
По Тухачевскому он подписал.
Да? Ходил в трибунал. По Тухачевскому.
Он ходил
замнаркома был раньше.
Коллегии, да.
Сейчас расскажу.
Да.
Он замнаркома был раньше. В 40-м стал первым замнаркома. Так что он успел подписать достаточно. А по Тухачевскому он ходил в специальное военное присутствие. И был счастлив уничтожить Тухачевскому.
Военные коллеги
Верховного. Потому что в специальное военное присутствие было создано. Да. Специальный орган внесудебный. Потому что он когда-то подчинялся Тухачевскому. И ему очень это не понравилось. Потому что Тухачевский это был выдающийся военный профессионал. И Буденный это ощущал. Но они все это ощущали. И превосходство Тухачевского как военного специалиста.
То есть получается, что среди первых маршалов профессионал настоящий был только один, да? Тухачевский.
Ну, Егоров тоже был.
Из
нет,
пяти.
Егоров нет, тоже Егоров. Был. Егоров был подполковник царской армии, тоже был военный профессионал.
Тоже имел квалификацию.
Конечно. Да. И поэтому он возглавлял.
Кто там еще был?
Генерал...
Блюхер.
Блюхер не был большим военным специалистом, да. А Егоров, конечно же, был тоже.
То есть вот в этой сталинской картине мира и в сталинской пропаганде у каждого была своя роль. И Буденный, после того, как были уничтожены все остальные герои гражданской войны, он вот был иконой гражданской войны. Герой, главный герой гражданской
Весь
войны.
Ворошилов.
А лицо твое... Он в большей степени... Ворошилов комиссар.
А этот военный, да.
А этот в форме, с шашкой, с усами. И кроме того, что важно было, он-то как раз не претендовал ни на какую политическую роль. Ни в чем не участвовал. И тем и нравился Сталину, что он видел Буденного насквозь. Этот ничего не хочет, этот ни в чем не будет участвовать. Никогда против меня не повернет, просто потому, что он не по этой части. Это было...
Но тем не менее, он его не поднимал, понимаешь?
Куда выше, первый заместитель наркома обороны.
Человек... Уже... Первый замминистр обороны.
А все... Он же стал это уже в конце 30-х годов. Да, а все 30-е годы где-то болтает сам инспектором. Как? И от него ничего не зависит. Да?
Он по сути начальник кавалерии. С учетом, что кавалерия, конница, и есть главная боевая сила в будущей армии.
Леонид, а вот расскажите, действительно ли был конфликт между Ворошиловым, Буденным, с одной стороны, Тухачевским, с другой стороны, с точки зрения вот, стратегии подготовки к войне, с точки зрения структуры вооруженных сил? Действительно ли Тухачевский понимал, что нужно делать крупные танковые соединения, а Ворошилов, как нарком, и Буденный, как значит, начальник кавалерии, он как бы вот, больше упор делал на кавалерию? Или это все немножко мифологизировал?
Нет, это абсолютно правильно.
Так и было, да?
Конечно. Там раскол носил не политический характер, а сугубо профессиональный. Потому что ни Ворошилов, ни Буденный, ни Щеденко, ни Кулик ничего в военном деле не понимали. Я вот и формулирую это именно так. Они не получили военного образования, и они не были рождены полководцем. Буденный замечательный командир эскадрильи был, понимаете?
Рубака.
Да, замечательный рубака, значит, эскадроном мог командовать замечательно и шашками порубать кого угодно. Но командовать соединениями он не знал и не понимал. Так, конечно, они не понимали менявшейся тогда картиной военной жизни. Не следили, не собирались, языком не знали, за границу ездили, не интересовало их ничего. Да они же не учились никогда. Конечно, Тухачевский, Убаревич, которого мы забываем, а Убаревич был один из самых выдающихся военачальников Красной Армии. И если бы 22 июня 41 года Убаревич командовал бы округом в Минске, черта с два немцы бы дошлись до Минска на четвертый день войны, не было бы такого никогда. Павлов метался, командующий округом, и назначил командующий фронтом, не знал, как вообще ему, он танкист был, ну танком умел управлять, танковой ротой, танковым батальоном, не знал, как ему координировать действия авиации, сухопутными частями, а Убаревич знал и понимал. И таких замечательных было немало. Немало было. И они, конечно, эти люди, Тухачевский, Убаревич, и Якир, который их поддерживал, конечно, говорили товарищу наркому, что он не разбирается в военных делах. А Сталину это не понравилось. Вы сегодня наркому говорите, что он не разбирается, а завтра мне скажете, что я не разбираюсь. И он предпочел избавиться от военных профессионалов. Что, конечно, и сказал. Нет, роль Буденного в 30-е годы недооценивать не надо. Он командующий, он по существу человек, отвечавший за кавалерию. Выступавший на всех съездах, собраниях, что самая главная сила будет кавалерия. Другое дело, что не он один так думал. Многие генеральные штабы того времени оставались в этих заблуждениях. И польские, и американские.
Готовились к прошлой войне.
Понимаете, это очень сложный вопрос. Ты никогда не знаешь, какой будет следующая война. Потому что во Второй мировой войне авиация играет колоссальную роль, а в Афганистане и во Вьетнаме никакой, предположим. Так? И танковые части ни в Афганистане, ни во Вьетнаме тоже ничем не помогли.
Потом война в городе или война...
Поэтому не угадаешь. Но некоторые чутье у каких-то было. И, конечно, Тухачевский, который был милитарист.
Ну, у немцев.
Он был милитарист, и он хотел...
Деголь, кстати говоря.
Деголь, да. Деголь предвидел танковую войну.
Тухачевский, как милитарист, требовал моторизации. И правильно угадал, что это будет главным. И немецкие молодые танкисты увлекли Гитлера, показали ему танк на маневрах, он был восхищен. Конечно, угадали. Но...
Давайте теперь вот что произошло. Итак, на момент начала войны, на момент нападения 22 июня 1941 года Буденный был что, первый замминистра, значит, первый зам наркома обороны, да?
Войска делятся на три направления.
Да, и что, какова его?
И Буденный получает командование юго-западным направлением.
То есть условно Киев.
Условно, это больше.
Больше.
Не одним фронтом, команды сразу несколько.
Да, да.
Украинец,
он не знает, как управлять войсками. Он просто не понимает, что значит...
Он назначен.
А как Сталином назначен, конечно, первый заместитель.
Весь Юго-Запад.
Треть фронта на самом деле. Но он не знает, как управлять. Три направления, три командующих. Тимошенко, Ворошилов и Буденный. Ну, Тимошенко еще хоть куда, чуть немножко понимал в военных делах. Он, по крайней мере...
Ворошилов в север, да?
Ворошилов вообще ничего не понимает.
Нет, он на севере.
Буденный получает
центр, да.
Буденный получает ключевое направление. Одно из ключевых, хотя немцы прорываются на севере. Это было ключевое.
Сталин же ждал с юго-запада.
Там вариантов было два. Значит, с одной стороны Припятских болот или с другой. Сталин и все остальные ждали удара, что он будет южнее, потому что им казалось, что немцы сразу хотят захватить Украину. Хотя для Тухачевского сразу было ясно, и он это доказывал, пока еще был жив, что удар, конечно, будет наноситься севернее, потому что там лучшая сеть дорог, что имеет значение для наступания. Так оно и произошло. Минск взяли на четвертый день. А основные силы были сконцентрированы на юге. Но и обладая огромным превосходством над наступавшими немцами, Буденный проваливал все. И он быстро был освобожден. Сталин быстро его освобождает. Он видит, он не...
Но не наказывает.
Нет. Он ни разу его не накажет. Потом Буденный будет назначен командующим резервным фронтом, один из фронтов, который должен был оборонять Москву. Немцы прорываются, Сталин вызывает из Ленинграда Жукова, поручает ему принять командование и оборону Москвы. И Жуков пишет Жданову, говорит, от Буденного получил штаб и 90 человек. А когда Буденный принимал под командование резервный фронт, у него было 500 000 бойцов. 500 000 солдат и офицеров, а Жуков от него получил штаб и 90 человек. Он органически не был способен. Просто не... Он не знал, как это делать. У нас, может быть, люди слушают не военно, они не понимают, что это искусство, которому надо в том числе готовиться. Чтобы командовать взводом, человек должен отучиться несколько лет в военном училище. Нельзя вот просто... Конечно, и после этого тебе только разрешат командовать взводом. Если ты хочешь командовать полком несколько тысяч человек, ты академию профильную ты должен закончить, чтобы понять, как это делать. А если ты собираешься командовать дивизией, корпусом и армией, ты должен закончить академию генерального штаба, ты должен, ну пусть вот любой из наших слушателей может понять, 100 человек соберите и перебросьте с одного конца Москвы на другой. Позаботьтесь о том, чтобы все 100 человек добрались до места,
а если 100 тысяч?
Ноги не стерли, да. Чтобы их покормили. Чтобы они вышли в нужное место, не потеряли оружие, там, ну и так далее. Это задача, которую не каждый может решить. А если у тебя 100, а если у тебя 500 000, как было у Буденного? 500 000. А если у тебя еще авиация, артиллерия, танки? Их нужно координировать, чтобы они пришли вовремя. Танки нельзя гонять, у них запас хода небольшой. Значит, надо на чем-то перебросить. Убедиться, что у них есть обслуг. Ну и так далее. Это огромное командование частью. Соединениями это огромное, важнейшее искусство. Они просто им не владеют. Поэтому снимает Сталин его с командования резервным фронтом. Ну ладно, находит ему работу Он принимает военный парад 41-го года. Вот Будённый принимает военный парад. Это его дело. Потом он еще раз его доверит. Один раз еще дает северо-кавказское направление. Как только
это будет... такой 42-й?
Да. Тоже это как он берет... Сразу теряет Краснодар. Сразу. Потом Сталин убирает его от команды, и больше он уже ничем не командует. Для него ввели должность, значит, командующего кавалерии, и больше он уже ничем не
командует. Как объяснить, что все-таки часть из тех, кто в 41-м году был разгромлен, тут же были расстреляны, а Будённый, который потерял всю Украину сначала, потом потерял резервный фронт, потом потерял... кавказское направление. С него волосок не упал. Нужен был символ гражданской войны, сакральная фигура.
Я думаю, что два обстоятельства. Первое, да, это, конечно, чуть ли не главный герой гражданской войны, главный. И второе, полная уверенность Сталина в том, что от него не исходит никакой опасности. Хотя, с 42-го года начинается подслушивание квартиры Будённого, тут от вас неподалеку, в известном, на улице Грановского. В 42-м году распоряжение заместителя наркома внутренних дел Богдана Захаровича Кабулова в квартире Будённого, как и Ворошилова, устанавливается аппаратура прослушивания. На следующий год, в 43-м году, уже распоряжением начальника главного управления военной контрразведки СМЕРШ Абакума устанавливается получше оборудование, более новое. Никто не знал, что
у
уже...
всех?
Нет, именно у Будённого и Ворошилова. А никто не знал, что эта аппаратура прослушивания уже существовала. Она и в более поздние времена еще не была известна.
Леонид Михайлович, мы здесь вынуждены вас прервать. Сейчас будет выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы сегодня ее ведем в Москве, в московской студии. И напоминаю, что наш сегодняшний гость Леонид Млечин, историк, публицист, журналист и герой нашей программы. Это Семен Будённый, как мы назвали нашу тему, полководец прошлой войны. Не знаю, какой он был там полководец прошлой войне, но Леонид Михайлович остановился как раз на том моменте, когда он уже... его признали плохим полководцем этой войны, в том смысле Второй мировой, да, или Великой Отечественной. И поставили прослушку у него и у Ворошилова. В чем что, какие-то подозрения появились или профилактика?
Либо это просто там был новый виток сталинской паранойи, и там, не знаю, там 100 человеком поставили одновременно, и этим заодно.
Ну, во-первых, органы госбезопасности работали как хороший универсальный магазин, в котором есть все. Угу. На всякий случай материалы собирались на всех, потому что никто же не знал, вот утром Сталин проснется и скажет, а как у нас
что-то...
Что-то вот меня Будённого смущает там что-то. И было ясно, что что-то не так, и тут же клалась папочка. Поэтому мы теперь-то об этом знаем. В ходе допросов военных, которых брали с 1936 года, участие в антисоветском заговоре приписывалось и Будённого. В показаниях Егорова и в других фигурирует Семен Михайлович Будённый как участник антисоветского, антисталинского заговора. Сталину не понадобился, но он лежал и ждал в любой момент
это показания. Это навет?
Все навет. Всех этих людей расстреляли ни за что.
Нет, нет, но они же сами, они же указывали на Будённого, не следствие. Нет,
следователь говорит.
Я понял, что Егоров
не его показал. Нет, вот в показаниях Егорова
под давлением
следователь записал, а следователь определял, кто войдет в военный заговор. Ну, иногда люди сами начинали называть кого-то, не знаю, все вот разные соображения.
По разным мотивам.
Ну, да. По разным мотивам, и вообще, ну, с людей, которых ждет расстрел, вообще много не потребуешь. Нет, выбивали показания на всех. Просто на всех, потому что никогда не знали, что понадобится. Поэтому показания эти лежат. Почему Сталин распорядился тогда подслушивать начать? Я думаю, что поскольку оба, и Будённый, и Ворошилов как бы были отстранены, то на всякий случай он хотел знать, а что они там говорят? Может быть, они чем-то недовольны? А контрразведка СМЕРШ, одна из главных задач, это контроль за высшим командным составом. Mm-hmm. Вот они и подслушали. Они не подозревали. Никто не знал. Я на секунду отвлекусь. Профессор Эйтингер, известный востоковед, чей папа, выдающийся врач, был арестован, и с него там дело врачей начнется. Мне рассказал, что его мальчика младшего арестовали. И следователь вдруг говорит, а вот вы такого-то числа на кухне с отцом говорили, что Сталин... И говорит Эйтингер, я в ужасе. Мы это говорили! Но никого, кроме нас, в квартире не было. Откуда они это знают? Никто не подозревал ни в военное время, ни в послевоенные годы, что уже появилась эта аппаратура прослушивания. Поэтому разговоры записывают. Но Семен Михайлович ни о чем, кроме лошадей, какого-то хорошего чего-то, никогда не говорил. Вообще,
был замечательный... А вот у меня вопрос такой. Вот все-таки это же люди были, которые прошли... Ну, вот возьмем Буденного. Ну, вот представьте себе. На японской повоевал. На Первой мировой повоевал, получил все 4 дёрги. В гражданской, значит, повоевал лихо. То есть, судя по всему, человек был просто отмороженный и бесстрашный. Может быть, у них отношение к жизни было такое, вот, в принципе, вот у этого поколения, которое прошло 3 войны, гражданскую, плюс польскую еще он прошел. Чего такого он не прошел? Может быть, он и не особо боялся? Жизнь копейка. Или все-таки он боялся вот, Сталина, как очень многие другие.
Да там все было. Они боялись. Тем более,
животным страхом.
Да, конечно, тем более, что жизнь была хороша. Там есть описание уже после гражданской войны.
А он на Грановского жил, да? Вот
да, знаменитом доме. Все в этом доме. Да. Да, как да. Ворошилов с Буденным, значит, там в какой-то город приехали, значит, днем на машине они ездили, открыто летнее время. А потом, значит, по реке на яхте, обеды с фруктами, молодым вином, с цветами. Они сразу после гражданской войны поняли, в чем прелесть жизни, и наслаждались этой жизнью по-настоящему. Нет, они очень дорожили жизнью и своей возможностью вести такую жизнь. И страшно Сталина боялись.
Слушай, я хотел бы вернуться все-таки еще раз ко Второй мировой, но к Великой Отечественной. И вот какой вопрос задать. Такое существует мнение, как бы такое, я бы сказал, черно-белое, да, в отношении кавалерии. Потому что большинство говорит, ну, это все это отжившие, вот ну, там, да, танки, да, все да, это. Да. В то же время есть какая-то информация, я уже не знаю, насколько она... Что кавалерия была не совсем бессмысленной во время Великой Отечественной войны.
Кавалерия была бессмысленна уже в Первую мировую войну. Потому что с того момента, как Хайрам Максим зарегистрировал патент на пулемет, появилась колючая проволока и стали использовать глицерин в заряжающих механизмах орудий, чтобы после выстрела не сбивался прицел и можно было вести беглый артиллерийский огонь, с этой минуты смысл кавалерии был утрачен. И в Первую мировую кавалерия стала жертвой чудовищного расстрелов, пулеметов, орудий и колючей проволоки.
Плюс еще авиация.
Ну, авиация это еще так небольшая, да. Но тоже началась. Да. Поэтому она выкашивалась. Поэтому уже в Первую мировую она была не нужна. А в гражданскую очень даже, потому что в гражданской техникой было слабо. Огромные территории. Поэтому, конечно, кавалерийские удары первых, кучу кулагай, мамонтов прорывались по тылам Красной Армии, носили чудовищный ущерб, им стали отвечать. Это правда. Во Вторую мировую, конечно, никакой роли не сыграла конница. Хотя на самом деле...
Достаточно одного хорошего пулемета, чтобы расстрелять...
Хотя на самом деле даже вермахт отправился на войну на конной тяге, потому что вовсе не был таким моторизованным, как мы себе представляем. Это постепенно было. Но на конной тяге в каком смысле? Конница не как рот войск, как средство...
передвижения.
Конечно, да. Как транспортное средство.
Тем более по плохим дорогам.
Просто не было машин достаточно в Германии. Мы не должны переоценивать. Германия государство средней руки было. Достаточно отсталое по тем временам. Поэтому, конечно, кавалерия, артиллерия на конной тяге, транспортные услуги, все конницы предоставили. Это правда. Но в военных делах, конечно, не бессмысленно было совершенно. Но Буденный это признавать ничего не хотел. В 43-м году его назначили командующим, значит, кавалерию. Он это оставался. После войны не знали, чем занять. Придумали ему должность заместителя министра сельского хозяйства. Значит...
По коневодству.
Да.
А во время войны, собственно говоря, начиная вот с 43-го года, он практически не участвовал ни в чем.
Прекрасно жил, да. Страсть кавалерии была большой обузой для сельского хозяйства страны. Значит, по соответствующим указам, все колхозы и совхозы должны были держать определенное количество
скота,
скота, фуража, упупряжи и так далее, что для этих бедных
несчастных
это было. Он лоббировал это, а Сталин поддержал. И это было
Дальше шла разнарядка, и все обязаны были этих лошадей держать, как мопрезерв.
Да, нельзя было их трогать, использовать и все прочее. Жуков, когда стал министром обороны, это все отменил за ненужностью и освободил колхозы и совхозы от этого бессмысленного бремени, ненужного совершенно для вооруженных сил. Кстати, Буденный попал, конечно, в трудное положение, когда после смерти Сталина уже новые руководители, в общем, шибко им не интересовались.
А вот я хотел спросить, я обратил внимание, что у него три три звезды героя. Вот. И все эти три звезды героя он получил уже после смерти Сталина. Почему Сталин своего старого друга, товарища, которого он патронировал, начиная с гражданской войны, чего он раньше его не отметил? И чего вдруг его стали осыпать этими наградами высшими уже после смерти вождя? Странная история.
Во-первых, во время войны золотую звезду героя давали, в общем, за дело. Угу. Должен сказать, что золотую звезду героя просто так не давали. А там вот сначала Буденным был не нужен новому руководству. А потом началась проблема с Жуковым. И когда Хрущев убрал Жукова с поста министра обороны, выдающегося, советского, России, русского, никого не важно, полководца, ему понадобилось, кто-то вспомнил про Буденного, и Буденов получил первую звезду. И потом еще две звезды даст Брежнев, который тоже, значит, хотел, жаждал поддержки вот этих исторических героев. За историческую поддержку. Я не знаю, как
это была легитимация. Такая революционная легитимация.
Поддержка.
Что Брежнев не просто какой-то там номенклатурный тип, его поддерживает легенда гражданской войны.
Сначала Хрущеву понадобилось, потому что он расправился с Жуковым, это было как раз в прошлом году, в октябре,
то
была
есть, получается, годовщина. Что чем дальше была от революции, свой герой, тем больше Семена Михайловича осыпали почестями и наградами.
И он превратился вот в такую фигуру. В 69-м году съезд комсомола, значит, туда привезли героев, настоящих героев с острова Даманский. И одному из них Семен Михайлович вручает свою, значит, саблю, шашку и так далее.
Он... Или саблю.
Ну, кстати, ее сразу отобрали. Самое интересное, все думали, что этот, значит, замечательный,
увезет с собой,
настоящий герой. У него тут же ее отобрали.
И куда?
Обратно. В музей, конечно. Ага. Музей. Дамаски это были герои настоящие.
Вот, он стал такой вот необходимой для легитимации режима, такой вот символической фигурой, которая олицетворяла собой связь с революцией, с гражданской войной.
Конечно. К нему прикрепили.
А Ленин-то с ним встречался? Была у них хоть одна личная встреча?
Нет, переписка. Он обращался.
Или не повезло ему?
Он писал Ленину, что вот, тут меня, значит, гнобят, обижают, да, а я сражаюсь за советскую власть, да, и так далее. Ленин его не трогал, хотя у Ленина на столе лежали все донесения Петерса из ВЧК о том, что творится. Ну, что им было делать? Другой кавалерии у него не было. Вот. Ну, и Владимир Ильич в архив списал.
Прагматично.
Ну, в архив списал, и все, да. Ему прикрепили Буденного офицера.
Но с Троцким, разумеется, он встречался неоднократно.
Конечно, конечно. Это и не взлюбил его чудовищно, потому что Троцкий пытался превратить
в военный дел образом, если вернуться уже теперь к гражданской войне, вот эти все неумелые будущие маршалы Победы, да, с одной стороны, с другой стороны, все-таки, значит, белые профессионалы, да? Хотя, в общем, вот я помню, статистика была, что из офицеров генштаба дореволюционного, да, больше половины все-таки перешла на сторону красных. Офицер генштаба – это такое широкое понятие, это не сам генштаб, да, вот, так что там не совсем все-таки идея Троцкого о привлечении их, она все-таки работала, да, вот, привлечение профессионалов, да.
Да я вам просто сформулирую. Из 20 командующих фронтами в Красной армии 18 бывшие офицеры, из 100 командующих армиями. В Красной армии 82 бывшие офицеры. Вы совершенно правы.
Иначе
бы они не победили. Выпускники Николаевской академии генерального штаба, то есть люди, получившие замечательное военное образование, действительно занимали все штабные должности в штабах Красной армии. Вот Михаил Васильевич Фрунзе, горячо мной любимый, о нем книжку написал. Он, когда вступал в командование армии сначала, потом фронтом, понимал, что он в военных делах не разбирается. И у него это все, где там генерал Новицкий был такой. У него был полный штаб, состоящий из офицеров, которые вели военные действия. А он был политическим руководителем. Но, еще раз добавлю, из 20, 18 просто были офицеры. Поэтому и выиграли. Это не единственная причина, но одна из них. Поэтому тактика Троцкого, это был человек очень разумный. Ставка на профессионалов, она, конечно, и привела к победе большевиков.
Получается, в общем, было из таких народных, да, героев гражданской войны, было два живых. две живые легенды, Ворошилов и Будённый, да, и одна...
И несколько мёртвых, Котовский, Чапаев, Котовский.
Котовский немножко другое, но Чапаев в основном.
Ну, там был целый ряд таких...
Пантеон.
Таких мифологизированных в значительной степени фигур, конечно. Но не они выиграли войну, конечно. Войну выиграло командование, вот эти военные профессионалы, офицеров. Совершенно верно, сейчас по новым подсчетам на стороне красных сражалось практически не меньше офицеров, чем, ну, или чуть-чуть меньше, чем на стороне белых. Ну, конечно, нельзя воевать.
Фактически две профессиональные армии воевали друг с другом.
Или обе непрофессиональные.
Или полупрофессиональные.
Там
обе.
Полупрофессиональные, потому что личный состав был тоже один и тот же. Крестьяне, которые вступали то в красную, то в белую армию.
Ну, в Тихом Доне это хорошо описано, да.
Да, да, совершенно верно. Тихий Дон – это лучшее произведение. Два. Есть два произведения вот, о 20 веке. Лучшее о гражданской войне – это Тихий Дон Шолоха, а лучшее о Второй мировой войне – это Гроссман, да.
Ну да, в общем...
Поэтому, конечно, гражданская война была выиграна профессионалами. Но их всех, почти всех потом уничтожили. Потому что, а, они были люди Троцкого, б, они были военные. Сталин ненавидел военных, не признавал. Военные, дела по военным, ведь начались задолго до 36-го года, в 30-м году, так называемая операция «Весна» по зачистке военных. И самое ужасное, зачистили военно-учебные заведения. Оттуда вышибли военных профессионалов. Учить стали люди, которые сами не понимали ничего в военном деле. Как они могли обучить? Ну, у вас тут Будницкий много раз выступал. Кстати, он лучше всех знает, какой неподготовленным, каким неподготовленным на самом деле был офицерский корпус в
результате. Там еще, возвращаясь к гражданской войне, я просто хотел вспомнить, ну, и заодно прорекламировать журнал «Дилетант», конечно, потому что вот в мартовском, да, номере, герой мартовского номера Махно, да, там еще была такая сила, это вот эти вот, ну, вот полевые командиры, полевые так, командир, говоришь, да, типа третья Махно сила. И так далее, третья сила, которые ходили тут
были
тоже
туда-обратно.
Ну, это правда, Нестор Иванович в какой-то момент контролировал территорию с населением в 2 миллиона человек, то есть целое государство. Антонов поднял в Тамбовское восстание, в Тамбовской области губернии восстание контролировал огромную территорию. Это правда, но это гражданская война, специфика. Вот эти полевые командиры, говоря современным языком, в какой-то момент могли подняться, прославиться и так далее. Но они все были потом уничтожены. Все-таки.
Так или иначе.
Конечно, боевыми.
Регулярными частями.
Хотя Махно успел эмигрировать во Францию.
Ну, он просто бежал, но войска его были разгромлены, хотя он сыграл важнейшую... Мы тут
важнейшую роль сыграл на юге.
Вспоминали Крым, взятие Крыма.
На юге, конечно.
Конечно, его так называемая революционная армия под командованием Каретника, она участвовала в штурме Перекопа и через Севаш. Они... И вот тот страшный момент, когда вода пошла назад и стала заливать, они могли там все утонуть, туда рванулось... рванулись махновцы, и они переправились, несмотря на эту ужасную, тот очень драматический момент во взятии Крыма. Самый драматический момент, потому что Севаш, вот это гнилое море, по которому прошли красные, то там не было никаких укреплений, и они шли, там было сухо, ну, не сухо, а там можно было пройти, а в какой-то момент ветер повернулся и погнал воду назад, их стало заливать, и тогда махновцы пошли вперед под командование Симона Каретникова, который через несколько дней расстреляют. Естественно, как это обычно у большевиков происходит.
Возвращаясь к Будённому, вот эта легенда, которую я много раз слышал, про то, что вот его приехали брать чекисты на дачу, а у него, значит, то ли Максим стоял, значит, в чехле с боеприпасами, то ли шашку, то ли, значит, гранатами обвязался, значит, и с криками «я вас тут всех порешу», их выгнал, они пожаловались Сталину, что вот есть ордер, надо арестовывать, а этот, значит, отстреливается, и Сталин сказал, что типа оставьте этого дурака, он не опасен. Это вот что, это чистая придумка? Или такие события могли иметь место с Семеном Михайловичем, как с лихим таким человеком?
Нет, конечно, чистая выдумка по двум причинам. Во-первых, да. Нет никаких документов относительно решения его арестовать, а это могло только санкции Сталина. Значит, был где-то документ, где он галочку поставил. Первое. Второе. Мы не знаем ни одного случая, когда кто бы то ни было пытался сопротивляться.
Вот это
один комбриг пытался бежать, выбросился из окна. Сталин пришел в невероятное возмущение. Были подняты части Московского военного округа. Его искали и нашли. Ни один не посмел выступить. Понятно почему. Он же знал, что он невиновный. Значит, это какая-то ошибка, но сейчас выяснится. Ну, сейчас вот там товарищу Сталину доложат, а меня, конечно, отпустят. Они все уходили из дома, говорят, жене, ну, сейчас это прояснится. Как один.
Чайник не убирай.
Ну, буквально, ну это не беспокойся ни о чем, это все к вечеру. Конечно, товарищ Сталин, он разберется, да. Поэтому ни один не смел сопротивляться. Поэтому, если бы товарищ Сталин решил бы уничтожить Буденного, так и уничтожил бы, и все. Не хотел. Был у Сталина определенный круг людей.
Почему его не продвигали на какие-то символические должности? Не знаю, там председатель Верховного Совета, председатель какого-нибудь госкомитета. Такая фигура, усатая, красивая, легендарная. Как-то вот он как бы жил счастливо и купался, значит, во всех этих удовольствиях, но какой-то большой карьеры такой не сделал.
Совсем не годился.
Вообще не годился.
Нет.
Даже на символических.
Нет. Даже на символических. Нет. Нет, не годился. Даже Климент Ефремович Ворошилов, и то все-таки как-то больше, хотя он тоже, в сущности, пародийная фигура. Его после смерти Сталина делают председателем
президиума. Давай Ворошилов отдельную программу сделаем.
Этот эпизод того стоит. Мы сделаем председателем президиума Верховного Совета. Президент страны принимает верительные грамоты у иранского посла. Принял грамоты и говорит, все у вас хорошо. Вы бы шах своего свергли бы. Вот мы Николашку в 17-м году свергли, как хорошо зажили. Посол в ужасе и пишет письмо, естественно, докладывает в Тегеран. А как наши узнали? Знаете почему? КГБ перехватывал и что-то расшифровал всю переписку с Ираном. И принесли членам президиума ЦК, что Ворошилов, президент страны, призывает посла другой дел свергнуть собственного главу государства. Они ему устроили разборку. Ах, Ворошилов говорит, ну вы зря тут ко мне. Я с этим братом знаю, как разговаривать. Я еще до революции с ними со всеми классно разговаривал. Ну, совсем был никакой. А Буденный? Поэтому нет. Поэтому нет. Так он и счастливо прожил. Ворошилов-то снимались, да, что назначали, то еще что-то там.
А они как между ними какие были
не
отношения?
Не очень хорошие. Есть письма Ворошилова.
Он Буденный не входил вот в круг застольных друзей Сталина, да?
Поначалу входил.
Или входил?
Поначалу входил.
Вот на эти его знаменитые ночные банкеты.
Нет. Потом нет. В 20-е годы, в 20-е годы в кремлевской квартире сидел частенько Буденный. Они выпивали вместе. Нравился Буденный. Сталин знал, что от Буденного не исходит никакой опасности.
Он говорит, пел хорошо,
плясал,
играл отлично. На гармошке.
Плясал,
Сталин отлично. Же любил таких у себя.
Нет, он
рядом
любил
держать.
Людей, которых не исходит никакая опасность. Даже Ворошилов уже в какой-то момент там с кем-то, с Зиновьевым, еще с кем-то там в пещере они встречались, известные истории. Он был готов поддержать их какие-то идеи. Семен Михайлович за Семен Михайлович никого не поддержит. Семен Михайлович точно за меня не понимает ничего.
Но поэтому... Семен Михайлович, наверное, также мог легко и поменять, там, если бы политическая ситуация повернулась бы иначе.
Но это другое дело, она же не повернулась.
Слушайте.
Тогда у нас была другая программа.
Слушают сейчас нас люди старшего поколения, которые еще в школе, значит, у которых висел портрет Семена Михайловича Буденного, которые верили, что он герой войны, думают, сколько же нам лапши-то, сколько же нам лапши на уши навесили в детстве.
Взгляните еще раз. Спасибо Леониду Млечину. Я напоминаю, что в конце программы, как обычно, у нас сейчас звучат «Голоса блокады». Это вот проект петербургских ребят, там, которые на добровольной основе сейчас собирают последние, наверное, свидетельства живых блокадников. Так что «Голоса блокады», после чего завершится наша программа, и достаточно через неделю.
Программа «Цена победы».